Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.09 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва». Латиница в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем про разбросы версий, которые по всему миру, так уж случилось, происходит по поводу того, кто стоит за терактом в Крокус-Сити-Холле. Патрушев, секретарь Совета Безопасности, заявил, что за терактом в Крокус-Сити-Холле стоит Украина. Президент России Владимир Путин заявлял, что значит, исполнителями стали джихадисты, а вот заказчика нужно искать тоже на определенной территории. Но интересна позиция западных стран, которые, вот еще, наверное, раз 10 им нужно повторить, что это не Украина, и, видимо, по их логике им точно поверить, что это не Украина. С чем связана такая активная адвокатура в адрес Украины?
Ну, наверное, с той же причиной, по которой нанимали бородачей, потому что они, в общем-то, те еще джихадисты. По-моему, они Коран ни на каком языке прочесть не могут.
Ну, это джихадисты, там, да, тоже вопрос, какие они джихадисты. Может быть, это джихадисты за деньги, не за идею.
Джихад, он за идею вообще-то всегда. За деньги это называются наемники. Неважно, какого они вероисповедания или даже вообще атеисты. Вот, так что, ну, если иметь в виду, что они из исламской страны, значит, или, по крайней мере, из страны, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, потому что, в принципе, Таджикистан-то пока что позиционируется как светское государство. Значит, то, ну, разве что в таком плане их можно назвать джихадистами, хотя, да, их под это дело маскировали. Ну, то есть их специально нанимали для того, чтобы можно было сказать, что это не Украина, а это ИГИЛ. Но если, допустим, Соединенные Штаты через 3 секунды после того, как происходит теракт, говорят... Мы точно знаем, что это не Украина, да? Но они должны объяснить, откуда они точно знают.
А в том-то дело они не объясняют.
Мне, допустим, когда журналисты позвонили через 15 минут после того, как прошли сообщения по сети, что произошел теракт. Сам-то он произошел уже, наверное, к тому времени с часа, то и больше как. После того, как появились первые сообщения, через 10-15 минут мне позвонили. Значит, и я сразу сказал, что я не буду обсуждать эту тему до тех пор, пока не появятся официальные сообщения силовых структур, следственных органов, потому что а что обсуждать? Uh-huh. Значит, картинку, значит, которая попала в сеть, да?
Ну, контекст, наверное, в какой момент это произошло.
Да, так по этой картинке тоже даже непонятно, кто, что, кого и как. Да? Uh-huh. Значит, то есть просто поболтать, потому что у меня, ну, в этом смысла никого нету. Значит, это выдвигать версии по американскому принципу. Мы точно знаем, что это так, или мы точно знаем, что это иначе. Так вот, если значит, уважаемое государство заявляет сразу же после того, как теракт произошел, оно точно знает, что это не одни, а другие, то надо объяснять, откуда оно точно знает, потому что иначе возникает вопрос, скажите, пожалуйста, вы что, участвовали в подготовке? Или они с вами делились своими планами? Ну, откуда вы знаете,
собственно? И при этом еще вчера было заявление Белого дома, позавчера вечером, точнее, что мы не будем оказывать России помощь в вопросах безопасности, тоже вопрос.
Ну вот, поэтому, значит, поскольку не только Соединенные Штаты, весь Запад выскочил сразу же с однотипными абсолютно заявлениями, значит, и с заявлениями, которые, если их смонтировать все вместе, да, вот представить себе, как это воспринимает западный слушатель. Значит, там я уже говорил, ну, не в вашем эфире, в другом говорил, что, значит, там прослеживаются две линии, которые монтируются в одну. Значит, это... Первое, что это, значит, сделал ИГИЛ, и второе, что это Россия сама себя, значит, сама на себя напала для того, чтобы обвинить Украину.
Да.
Причем в этом самом, в голове у западного слушателя они переплетаются, и они будут монтироваться абсолютно в одну линию, что, значит, Россия вместе с ИГИЛ специально организовала провокацию для того, чтобы обвинить в этом деле Украину. И самое главное, что, учитывая, как этого слушателя воспитывали, в западного обывателя, он, ну, многие из них в это поверят. Значит, просто потому, что они так вот верят в нечто похожее. Вот, и, соответственно, ну, сразу же, раз такая информационная кампания подготовлена, причем подготовлена она весьма профессионально. То есть в отличие от вот этих вот нанятых бандитов, да, которые расстреливали людей, и которых совершенно очевидно нашли на помойке просто за мелкий прайс.
А как объяснить, что один из них в Турции полтора месяца жил в гостинице? Ну, это точно был не туризм, а какая-нибудь командировка.
Сейчас многие люди живут там в Турции, еще где-то.
Значит, ну, не знаю.
Из того же Таджикистана, кстати, ездили воевать в ИГИЛ, из Киргизии ездили. Но это не значит, что они, кстати, выдающиеся профессионалы и так далее. Поехали, кто-то убили, кто-то денег заработал, кто-то не заработал, назад вернулся. Угу. И так далее. И там, на Ближнем Востоке, все время кого-то куда-то нанимают. Значит, кто-то едет просто на заработки, вполне легальные. Таджикистан – страна очень бедная, да? И оттуда ездят на заработки не только в Россию. В Турцию тоже ездят. Вот. Значит, что он там делал в Турции? Значит, второй вопрос, но это, опять-таки, это нашим следственным органам несложно выяснить, не обратятся к турецким. И я не думаю, что Турция откажет в данном случае в помощи, потому что...
Да нет, конечно.
У нас сейчас не те отношения, чтобы по такому поводу занимать подобного рода.
Эрдоган лично Путину еще звонил, ну, как раз, да, приносил.
Что он там делал в Турции, это выясним достаточно, быстро. Но просто, понимаете, ну, во-первых, на такое мероприятие профессионалы вообще не подлежаются, потому что это путь в один конец. Если тебя не убьют там... то тебя убьют потом заказчики, для того, чтобы ты никому ничего не рассказал. Это во-первых. Во-вторых, профессионала за такие деньги не наймешь.
Ну, если верить тому, что он сказал про 250 тысяч рублей.
За полмиллиона рублей, значит, и 250 тысяч вперед. Ну да, на эти деньги можно нанять таджикского гастарбайтера, потому что это деньги, которые он заработает за год. Значит, и, соответственно, он за один раз их взял и, кстати, уехал к себе отдыхать. Значит, такое вполне возможно, да, это как раз укладывается в общую картину. Это, судя по тому, как они были там одеты, значит, как они разговаривают, их именно за эти деньги и нанимали. Даже потому, как они уходили. Ну, ему повезло вырваться из этого самого, из самого комплекса, да. Значит, они сели в машину, которая была засвечена вчетвером, и поехали по трассе к украинской границе.
А еще думали, что они оторвались, а на самом деле их вели, скорее всего.
Да. Значит, ну, во-первых, никто не уезжает в засвеченной машине. Во-вторых, в таких случаях вообще люди не уезжают и не убегают все вместе толпой, а уходят по одному, они рассыпаются. Просто потому что будут искать четверых вооруженных.
Угу.
Значит, а не одного безоружного. Значит, если ты один, если вы двинулись в разные стороны, уже больше шансов, что кто-то один уйдет.
Да.
Или там, что несколько идут, там и так далее. Значит, потом даже сам путь к украинской границе. Ну, первое, там идут боевые действия. То есть эта граница лучше всего охраняется, там больше всего войск, ФСБ и всего остального. Прорваться там, только что там шли бои. Прорваться там, ну, очень мало реально.
Значит, то есть они поверили, значит, что им реально какое-то окно там.
Да, и, это самое, и более того, ну, если бы они даже прорвались, их бы просто бы там на Украине бы убили, а кому они нужны?
Никому не нужны.
Они абсолютно свою работу выполнили. Значит, от них какой-то еще толк есть? Нет, никакого толка нет. Их в танк не посадишь, на фронт не пошлешь. Значит, а вот рассказать они при случае что-то могут.
Угу.
Что-то они бы там же похоронили бы, сказали бы, что никого не было, ничего не знаем, где-то там их, русских там, наверное, где-то у себя убили, или, может, они куда-то там убежали, вообще ничего не известно. Вот. То есть в них все выдает людей, которых нашли на помойке, наняли за мелкий прайс, значит, потому что, ну, понимаете, для того, чтобы взять автомат и расстрелять безоружных людей, большим специалистам не надо быть.
Но надо владеть, что-то ничего не иметь в голове тогда, никакой рефлексии
вот,
на
этот счет. Совершенно правильно.
Вообще.
Еще раз говорю, профессионалы что-то в голове имеют, даже если это профессиональные убийцы, они потому и дорастают до профессиональных, что их нанимают много-много-много раз. Они не расходный материал, который сразу выбрасывают. Да? Значит, то есть они что-то умеют, что-то знают. А для этого надо обладать, может быть, весьма своеобразным, но все-таки интеллектом. А у этих полная пустота в глазах. Никак, ни проблеска сознания нету. Вот. Поэтому, значит, то есть сразу же понятно, что их найм уже был операцией прикрытия. То есть, нанимая их, прикрывали ту же самую Украину, которую, ну, а кому было поручить проведение подобного рода операции? Не полякам же. И не японцам, наверное, не корейцам. Ближе всех Украина. Их спецслужбы давно заточены на диверсии против России.
Была, значит, информация, они, что игиловцы, ой, ну, всякие нет, там...
Да, они давно работают на этом самом, на российской территории. Доставить оружие, значит, перевести деньги и так далее. Для этого надо иметь уже отработанные коридоры, по которым все это доставляет. Украина действительно работает. Вы же видите, как ФСБ постоянно ловит одну за другой группы.
Да, диверсантов, которые, всяких, да.
И это не сейчас началось, они их ловят постоянно буквально. То есть и Украине проще всего работать в данном отношении, потому что украинец пересек границу, и он русский. Его по физиономии не отличишь, многих даже по произношению не отличишь. Там в Ростове говорят зачастую с большим акцентом, там или где-то на Кубани, чем в Харькове.
А зачем тогда таджика брали?
Для организации прикрытия.
А, что как будто это джихадист, да. Все-таки, да?
Да, это джихадист, значит, там, джихадист. Дальше идем следующее звено, значит, организовывала Украина, да, ну, понятно, опять-таки, для того, чтобы нанять вот таких пятерых обормотов, да, там, или десятерых даже, сколько их там наняли, там же не надо, опять-таки, с ними встречаться лично, высокопоставленным каким-то людям, да, не надо даже себя светить. Им вот как этой самой, как Дарье Лёповой. Позвонил мальчик, сказал, меня зовут Андрей, я тебе передам посылку, принеси туда-то, получишь деньги.
Угу.
Раз получила, два получила, третий раз взорвалось, сидит пожизненно. Значит, ну, 25 лет или сколько там ей дали, но фактически это пожизненно, потому что жизнь к тому времени закончится. Этим тоже. Кто-то позвонил, кто-то связался с ними в интернете, там, как они говорят, сказал, вот, есть деньги, значит, там-то возьмете оружие, значит, кого убить, такого хотите.
Но слушатель главное, говорит, побольше. Слушатель говорит, вот говорит, моя мама, например, удивляется, как такие напуганные могут так хладнокровно убивать людей. Только все характеры превращаются в твари дрожащие, когда за ними приходят. Ну, ровно оно и есть. Ну, плюс, если они были под веществами, вещества улетучились от адреналина, и все.
Да, вещества не вещества, но когда, значит, когда подонок с автоматом, он всегда смелый против
безоружных женщин и детей.
А когда он безоружный, а против него с автоматом, тогда он начинает, его начинает трясти. Это вполне естественно. А как эти самые, как те же самые украинские нацисты, когда они вооружены толпой и против безоружных, и в малом количестве, они герои. А когда вдруг против них оказывается там армия или даже просто полицейские соединения, тут же выясняется, что их нельзя обижать, потому что они маленькие дети.
А, капитан Джон говорит, какая цель теракта? Моя-то версия заключается, честно говоря, в том, что если действительно Украина, то они же никак не получат дальнобойные ракеты. А если бы получили, попытались бы тут же ударить по Москве. Если ракеты не могут ударить...
Украина вот, в данном случае была очередным передаточным звеном. То есть Украина выступила организатором. У каждого теракта есть исполнитель, есть организатор, так. И есть тот, кто его смыслил, заказчик. Значит, так вот, Украина была организатором, она была вторым звеном. И выход на Украину дает, в принципе, очень мало, потому что и так было понятно, что в любой гадости, которая происходит в России, Украина так или иначе будет замешана. Если даже вовремя не успеет вляпаться, все равно догонит и прыгнет в ту же самую лужу.
И будет потом радоваться и хвастаться.
Да, и будет радоваться и хвастаться, совершенно правильно. Вот. Значит, понятно, что сам теракт, судя по его многоступенчатой организации, задумывался, и идеи исходила, и первоначально, кстати, планы писались все, значит, это западные спецслужбы, причем, повторяю, коллективный Запад, это не одна страна работала, это работали спецслужбы нескольких ведущих стран НАТО.
Значит,
не потому, что это какой-то там слишком хитрый план, это не самая, опять-таки, не самая выдающая спецслужба до такого теракта додумается. Это подобного рода теракты, вы знаете, чеченцы устраивали в свое время во время Первой, Второй Чеченской войны, когда у которых серьезных спецслужб-то и не было, там все вот как с нуля, вот, все из соседних сел, значит, выходцы были, да, вот, все непрофессионалы, но додуматься несложно. Его многослойность и в плане, как вы говорите, чего хотели. Значит, смотрите, во-первых, сразу же идет отработка собственного населения. Ну, то есть, они знают, это уже известно, потому что мы уже даже этим хвастались, что у нас бомб стало очень много, а сейчас еще и трехтонные начали выпускать, и сейчас мы вообще всю самую Украину в щебень выровняем. Значит, и они понимают, что выровняем, потому что они хотят ввести войска, значит, им надо успеть сформировать эти силы, им надо успеть их обеспечить чем-нибудь, чтобы, ну, чтобы они не выглядели смешными. Но они должны выглядеть, если уж не страшными, то хотя бы серьезными. Значит, а Украина может рассыпаться под нашими бомбежками раньше. Значит, соответственно, надо каким-то образом возбуждать свое общество, потому что общество тоже не очень хочет воевать и заявляет, что мы даже свою родину защищать не будем, не то что там куда какую-то там Украину. Значит, их начинают пугать связкой России с ИГИЛ, и причем, видите, какие русские, они сами себя убивают, представьте себе, что они с вами сделают.
Ну, это от создателей «Рязанского сахара», это понятно, методички да. 25-летней давности.
Да, но оно уже работает, так еще нет.
Ну, для кого? Здесь, думаете, работает?
Нет, оно работает для своего населения.
А, с той стороны, может быть.
Эта часть направлена на свое население. Вот вам, пожалуйста, значит, вот страшные русские, значит, дальше есть часть, которая направлена на наше население, по принципу, сработает, не сработает, но все равно, так сказать, в общем контексте, что не попытаться. Значит, спецслужбы не в состоянии обеспечить безопасность, правительство миллионами завозит мигрантов, значит, когда все это наконец-то закончится, там и так далее, вот до чего довели боевые действия, вот до чего довела война, там и так далее.
То есть через релокантов не удавалось шатать, будь через патриотов?
Это то же самое, что, то же самое, что отрабатывается именно на протяжении последних 2 лет. Некоторые пункты дольше отрабатываются, и это не так смешно, как кажется, потому что как рано или поздно это может зацепить в какой-то ситуации человека. Значит, одного зацепило, второго, третьего, глядишь, уже создается общественное мнение, а потом, глядишь, оно становится уже, так сказать, всеохватывающим. Значит, и это начинается давить на власть и уменьшать для нее пространство для маневра. Значит, загонять ее в узкий коридор действий, значит, который просчитывается там, где ее можно, так сказать, ловить и ставить на нее капканы. Значит, вот. Это еще один, значит, момент, то есть психологическое воздействие, так сказать, на наше общество. Дальше момент воздействия на нашу власть. Видите, как мы это самое? Мы нашли 5 таджиков, да? Мы найдем еще 5. Мы найдем 5 киргизов, мы найдем 5 узбеков, мы найдем кого угодно. Найдем там 5 дагестанцев. Мы будем вот в этом направлении бить. У вас будет, значит, внутри нарастать противостояние между там христианской и мусульманской частью общества, славянской и неславянской.
В общем,
там,
вернуть в нулевые, попробовать.
Да. Значит, во-первых, а во-вторых, вы будете своему народу объяснять, почему вы не можете все эти теракты остановить. А мы их будем раскачивать. Это психологическое воздействие на наше правительство, для того, чтобы как нашу власть, для того, чтобы подтолкнуть ее к более мягким условиям мира для Запада. Он же давно пытается выйти на эти самые...
Это склонение к более мирным условиям? Нет. Я просто не вижу логики тогда. Ну, допустим, они пытаются шатать общественное мнение
они
и вообще политический строй изнутри.
Они нам угрожают войной. Так. Значит, для того, чтобы мы согласились на более мягкий для них мир. Значит, ладно, мы смеемся и говорим, ну, хорошо, у вас же армии нет, еще мы должны бояться. Это хорошо. Тогда вот вам террористическая война.
И это как будто бы должно нас склонить по их логике к тому, чтобы пойти на их условия?
Да, если они нас достаточно серьезно испугают, да, тем, что, ну, вот не можем этому делу противостоять, да, значит...
То есть они русских людей вообще не понимают? Ну, и как бы логики граждан Российской
Конечно,
Федерации тоже не понимают.
Мы их тоже не очень понимаем. Они нас не понимают, мы их не понимаем. Это естественно, мы живем в разных обществах. Мы по-разному воспитывались, у нас разное восприятие мира.
Да, но удивительно, что та страна настаивает на том, что она может надавить на русских таким образом, что русские пойдут, поджав лапки, давайте где подписывать.
Вы понимаете, у них богатый опыт, да? Они знают, что если долго бить в одну точку, то рано или поздно что-то получится. Ну, с Советским Союзом получилось, что не должно получиться с Российской Федерацией. С Российской империей получилось. Это, кстати, не единственные две страны, да, СССР и Российская империя, с которыми у них получилось в свое время. У них просто времени нету сейчас. Вот это их подводит. Если бы у них впереди было бы 100-150 лет, значит, для того, чтобы постоянно долбить в одну и ту же точку, то их позиция не выглядела бы такой уж смешной. Пока что да, пока что у них просто нет достаточного количества времени для того, чтобы реализовать свои, так сказать, планы. Вот. А наше общество оказалось значительно более устойчивым психологически, чем они предполагали изначально. Потому что, опять-таки, они мерили по-своему. А свое общество они за последние 100 лет очень серьезно расшатали. Вот начиная с Первой мировой войны, да, значит, они очень серьезно это общество расшатали. Вначале они начали, кстати, рассказывать, что это была последняя война, Первая мировая, потому что она была очень страшная. Значит, и дальше наступает сплошной пацифизм. Значит, затем у них была последняя Вторая мировая, потом у них пошла эпоха всеобщей толерантности и так далее.
Давайте после новостей продолжим информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Все, продолжаем с Ростиславом Мыщенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Светлана говорит, зачем тогда о возможных терактах предупреждали посольство, если все-таки уши чьих-то западных спецслужб оттуда торчат?
Посольство не предупреждали о терактах. Посольство предупредили граждан своих стран, что на 8 марта плюс 2 дня, значит, им рекомендуется вести себя осторожно или вообще, кстати, покинуть Россию. Значит, почему покинуть, почему вести осторожно? Или это могут быть теракты, а может быть, они какие-то там действия против России планировали. Никто же не знает, почему они предупреждали. Вот. А может быть, просто так предупреждали, потому что все неприятности всегда случаются на праздники. Они перед любыми праздниками часто предупреждают, кстати. Нет, не первый раз. А там, когда они пытались сорвать нам там, какие-то там футбольные чемпионаты или еще что-то, они тоже предупреждали, что будет опасно и что не надо туда ехать. Так что они не говорили, дорогие русские, вот там у вас готовится теракт, мы об этом точно знаем, так мы вас предупреждаем. Значит, ничего подобного не было. Значит, тем более, опять-таки, предупреждали в начале марта, а сейчас уже, слава богу, скоро апрель. Значит, ну, то есть между 8 и 23-м дистанция огромного размера.
Или все расслабились.
За это время предупреждения уже переслались. Сколько предупреждений должно действовать? Год, полтора, два там, и так
или
далее.
Или это намеренно было сделано, ну, именно вот такое предупреждение, что все напряглись на два дня, а потом расслабились?
Может быть, и намеренно, может быть, и не намеренно. Вот. Вполне возможно, что и намеренно делалось именно такое предупреждение. Значит, хотя и так было понятно, что на там, праздники, на выборы будет, будут повышенные меры безопасности, а потом все равно будет, кстати, расслабление, потому что люди не могут постоянно находиться в этом самом в состоянии повышенного напряжения. Вот, так что и так это было ясно. Ну, может быть, кстати, подлили еще дополнительно, кстати, свою ложку дегтя в это дело. Вот. Ну, в принципе, никаких предупреждений о том, что готовятся теракты, значит, от западных посольств нет, само, не исходило, и от западных правительств тоже. И даже когда они сказали, что они предупреждали Россию, так, собственно, наши дипломаты и наши руководители спросили, а когда? А где мы были, когда предупреждали? Почему мы об этом ничего не знаем? Кого конкретно вы предупреждали?
Говорит, читайте сайты. Да. На сайтах все написано.
Да, кого конкретно вы предупреждали в России, как вы предупреждали. Так что там не были никакие предупреждения. И тем более таких предупреждений американские посольства там, и западные выписывают с завидной регулярностью по всему миру кучу. Угу. И, как правило, ничего нигде не случается.
Нет, там знаете, с чем провели параллели? А накануне начала специальной военной операции американские власти заявили, что они эвакуируют там из Львова свое посольство, и просьба... Там,
во Львов.
Во Львов, прошу прощения, да, из Киева во Львов. Просим там внимательно отнестись. И через несколько дней началась специальная военная операция. Вот, видимо, здесь логика тоже какая-то у людей...
Ну, так тогда, извините, так тогда Зеленский потом сам признал, что американцы его предупреждали и чуть ли не дату называли, значит, когда...
По сути, да.
Да, когда Россия начнет СВО.
По сути, да. Да,
просто он не счел нужным проинформировать, так сказать, свой народ и даже подготовить свою армию. Потому что, по большому счету, значит, армия встретила начало СВО в казармах. И если бы планировался бы не освободительный поход, а реальная война, то эта армия в этих казармах бы и осталась бы, она бы никуда бы не вышла из них просто. Вот. Поэтому там, к Зеленскому вопрос, почему он не воспользовался этим предупреждением, но его-то как раз американцы предупреждали. И они сами об этом говорят, и он об этом говорит. То есть и предупреждение до него дошло. И они предупреждали его не на сайте посольства, вы знаете, может быть, что-то будет.
А лично, конечно.
Да. И поэтому мы просим своих граждан уехать из страны, да, а там, руководство этой страны пусть додумывает, что мы хотели сказать. И через сколько будет? Через 2 дня, через 2 недели, через 2 месяца. А ему непосредственно пришли, кстати, сказали, что будет то-то и то-то, тогда-то и тогда-то, там, и так далее. Вот. Вот это и есть предупреждение, да. Значит, так что тут никакого противоречия, зачем предупреждали, нету. Кстати, даже если бы и предупредили бы, да, ну так еще один пунктик, да, сказать, потому что мы тут ни при чем, мы же предупреждали. Мы получили информацию, но не полную.
Как будто бы.
Да, ну вот мы как вам ее передали. Бы. Всегда же можно передать кусок информации и сказать, ну где-то там какие-то люди.
Как российские спецслужбы предупреждали, когда был теракт на бостонском марафоне, помните, там за несколько дней трижды были заявления от российской стороны, причем напрямую были связи с американскими спецслужбами.
Ради бога, как Эрдогана предупредили о готовящемся перевороте?
Да.
Тоже же у него никаких сомнений. Нет, сама не возникала. Но даже если бы они, можно было сказать, они бы предупреждали, если бы они бы сказали, вы знаете, вот мы точно ничего не можем сказать, но какие-то исламисты готовят теракт в России, в крупном городе, Москва, Петербург, их, ну, не знаем точно в каком, но готовят. Большая группа и собираются масштабный теракт организовать. Ну, это было бы предупреждение, да?
Значит, а здесь только, просто да, сохраняется внимание.
Да, никакая спецслужба не может обязательно собрать полную информацию, вот где-то там что-то там услышали, вот они передали.
Угу.
А здесь что, предлагаем гражданам Соединенных Штатов пореже выходить на улицы российских городов?
Ну, это выглядит как манипуляция
Между 8 и 10 марта? Ну, так и что? Так в Петербург тоже российский город, там ничего не произошло. В Смоленске ничего не произошло. Во Владивостоке ничего не произошло, это тоже российские города. Кстати, даже в Москве ничего не произошло, произошло в Подмосковье.
Ну, считайте, фактически.
Ну, фактически, да, там... но это Подмосковье.
Ну, кто там разбирается, я вас умоляю.
Административно, это потому что, да, понятно, что там были в основном жители столицы, да, в этом самом, но административно это Подмосковье, то есть ни в одном крупном городе, по сути дела, ничего не произошло.
Слушатель наш говорит, Запад может допустить, может ли Запад допустить ответную террористическую войну у себя, в смысле, а кто будет террористическими методами воевать? Ну, на Западе разве что, может, ну, следа
может, кто-нибудь может прийти. Может Запад допустить, теоретически, и мы можем допустить. И я даже полагаю, что рано или поздно мы как докатимся до жестких мер внутри страны и до возвращения к практике и политических убийств за рубежом там, и так далее, потому что всегда война ведется по одним и тем же правилам. То есть, если правила гуманные, то ведется гуманная война, если правила негуманные, ведется негуманная война. Но не бывает так, чтобы долгое время одна сторона воевала по одним правилам, другая по другим правилам. Потому что это уменьшает инструментарий. Одной стороны увеличивает инструментарий другой стороны. Значит, рано или поздно, то есть ответные акции могут быть асимметричными, как сейчас говорят. Да? То есть не обязательно, если у нас расстреляли мирных жителей, значит, в этом самом... концертном зале, расстреливать в концертном зале мирных жителей Лондона. Значит, можно просто, кстати, вычислить и уничтожить людей, которые принимали участие, причастны, планировали там и так далее. Так как, допустим, это делал Израиль, когда убивали, кстати, там, когда израильских спортсменов убивали, когда нападали там на делегации за рубежом там, и так далее, на посольство. Вот, то есть методы есть разные. Но, повторяю, я не знаю, мы уже перешагнули эту черту или нет, но мы не очень близко.
Это было прямое предупреждение, вот, как
потому
раз.
Потому что уже сейчас начались разговоры на высоком политическом уровне о возможности возврата смертной казни.
Я думаю, что это, значит, только разговор, честно говоря.
Ну, понимаете, это уже не только разговоры, потому что Володин создал комиссию. Да, он еще не знает, за какой вариант надо голосовать против или за, поэтому он ее не возглавил, и поэтому это всего лишь комиссия, а не законопроект.
Почему это не может быть просто имитация бурной деятельности?
А зачем имитировать бурную деятельность?
Потому что в Государственной Думе любят, ну, простите, любят хайповать.
Значит, если бы, он бы точно знал, что Кремль не одобрит введение смертной казни, то в таком случае он бы дал бы возможность внести законопроект там коммунистам или еще кому-то и похоронил бы его просто. Значит, а сейчас создана комиссия, причем комиссия межфракционная, значит, то есть с участием «Единой России», всех остальных, кстати, уважаемых людей. Значит, а значит, эта комиссия может проголосовать так и может проголосовать иначе. И решать это будет уже по ходу дела. Сейчас они еще не знают, как они проголосуют. Значит, я так думаю. Вот. А за колебания вот эти в верхах начались. Значит, во-первых, потому что очень жесткая была реакция общества. Значит, ну, то есть было такое ощущение, что вот еще немножко и могут начаться, так сказать, самосуды. Значит, это во-первых. А во-вторых, ну, там, я не знаю, там, пытки, избиения или имитация, значит, но кто-то же санкционировал демонстрацию всего этого по телевизору. Значит, в социальных сетях
так для этого как раз не обязательно снимать мораторий. О, в смысле, снимать мораторий на смертную казнь.
Подождите. Это нарушение закона. Причем нарушение закона спецслужбами. Понятно, любая спецслужба там и даже любая полиция закон регулярно нарушает. Значит, но никогда не делает это публично. И мы всегда отрицали, что нас нарушается законодательство. Мы всегда подчеркивали, что мы всегда следуем четко в русле законодательства. А в данном случае это сделано публично, демонстративно.
Очевидно.
И не только никто не наказан, но никто даже не выступил с осуждением из руководства страны. Прошло уже много времени. То есть уже было время для того, чтобы подумать и выступить.
Ну, кто-то слабенько, значит, пытался, но надо, значит, там соблюдать, да, пытки, значит, нельзя.
Значит, соответственно, это определенного рода сигнал, который послан через средства массовой информации и послан не спецслужбами, да, и не МВД, там, а послан высшим руководством, что ситуация меняется, могут применяться и другие методы. Значит, соответственно, сейчас разговоры о возвращении смертной казни за терроризм, по крайней мере, тоже не пустое сотрясание воздуха. А дальше, логично, если вы меняете ситуацию внутри страны, то вы меняете, значит, и методы деятельности за рубежом, на внешней арене. Одно проистекает из другого. И я не могу сказать, что нам это, кстати, очень хорошо, да, но в определенной ситуации решения бывают вынужденными. То есть плохо – хорошо, а по-другому нельзя. Или, так сказать, можно, но не получается уже. Вот. Значит, поэтому, да, сейчас мы находимся или на грани, или уже за гранью. То есть перешли ли мы эту грань, мы узнаем в ближайшие, кстати, недели или месяцы, в зависимости от того, как будет меняться законодательство, в зависимости от того, какие последуют заявления о том и так далее. Но могу вам точно сказать, что если мы введем у себя внутри страны смертную казнь за терроризм, то можете быть уверены, что, значит, по этим самым, по всем городам и весям нашей маленькой планеты, значит, мы уже ловим в таком случае террористов и, кстати, всех, кто к этому делу причастен. Значит, не публично, но ловим.
Так можно
вряд ли мы будем хвастаться, как вот сейчас хвастался Малюк, да, значит, мы этого убили, мы этого взорвали, мы и там поучаствовали, там и так далее, но я в этом не признаюсь. Значит, то есть вряд ли это будет делаться публично.
А я думаю, что не... здесь делалось публично, потому что, знаете, это секрет Полишинеля, да, это есть еще, по-моему, в книге в августе 44-го написано там аварийное потрошение или экстренное потрошение, что-то такое. И мы понимаем, что это сделано публично, ну, потому что это, скорее всего, по понятным причинам не будет осуждаться, но только со стороны Запада там кто-то или какая-то условная медуза на агентской пишет, что нельзя, там вы видите, ужас, кошмар. Просто потому что должен быть послан сигнал, что будет так с каждым, кто посмеет взять оружие.
Я вам сейчас говорю не о том же, про внутри страны. Внутри страны это так понятно. То, что происходит внутри страны, значит, сейчас, когда идут боевые действия, нас мнение условного мирового сообщества вообще не волнует.
Вот об этом и речь.
Вот. Я говорю о том, что если... внутри страны и будет меняться законодательство, ну, то есть, если мы сейчас увидим не единственную, не одноразовую акцию, так сказать, запугивания террористов, да, а если будет меняться и серьезно меняться законодательство, которое развяжет руки, так сказать, в значительной степени и спецслужбам, и судам, там, угу. и так далее, значит, то в таком случае, еще раз внимательно слушайте, в таком случае можете быть уверены, что мы... применяем ту же самую практику и за рубежом. Только за рубежом это будет действовать, делаться не публично. То есть мы не будем там, как Моссад, да, или как Малюк, рассказывать о том, что это мы сделали, да. Просто люди, которые, знаете, участвовали в каких-то планировании террористических акций против России, значит, будут исчезать.
Ну, какой-нибудь Рамон Меркадер найдется.
Ну, неважно.
Если что.
Неважно, просто само пошел купаться, утонул там, или, значит, или подрался с кем-то, кирпичом по голове ударили, значит, или там съел не то, или выпил слишком много. По разным причинам люди умирают.
А главное, все эти методы были давным-давно известны, и работа спецслужб за границей тоже были тоже,
ну,
тоже
понимаете, были известны. На определенном этапе, у нас в 70-е годы наступила разрядка, значит, и не только наши, но в какой-то степени и западные спецслужбы по отношению к нам перестали применять слишком грубые методы. Ну, то есть, вроде как, все люди братья, мы понимаем, что вы разведка, и мы разведка. Ну, да, у нас такая работа, чего же мы будем друг из друга кровь пить?
Ну, выяснилось, что какая-то ерунда.
Вот. Да, но через некоторое время, это поработало какое-то время, а через некоторое время, когда Запад решил, что он сильнее, ему все можно, значит, то получилось, ну, вроде бы как, значит, мы все еще работаем в порядке этих ограничений, они эти ограничения все меньше и меньше соблюдают. И пока они их не соблюдали для третьего мира, это было дело десятое еще. Можно было сказать, ну, ладно, со своими там бывшими колониями вы разбирайтесь как хотите.
Гуантанамо какая-нибудь да, еще
значит,
была, да.
Когда это, собственно, начало применяться против нас, значит, мы вначале удивились, потом огорчились, потом спросили, вы это серьезно? Значит, а потом все равно, ну, как, защищаться же надо. Значит, и, повторяюсь, с точки зрения, как, ну, даже с точки зрения моей профессии, да, это в какой-то степени шаг назад. Потому что я понимаю, что во многих случаях, да, об этом даже люди, которые воевали, значит, и там, брали... захватывали, ну, не языка на вражеской территории, а просто источник информации, значит, который понимал, что его не будут нести на нашу территорию, а сейчас выкачают информацию и убьют прямо здесь, который отказывался говорить, его немножко пытали для того, чтобы получить информацию. Значит, это понятно. То есть, бывают эти ситуации, когда ну, другого выхода нет. Значит, то есть, там и террор против террористов, и индивидуальный террор, значит, в отдельных случаях, значит, существовал всегда и будет существовать всегда, просто потому что каждого там, самого разозленного там, полицейского, значит, который просто при задержании, значит, не успел заметить, что враг сдается, да? Значит, не накажешь и даже не докажешь, и никто не будет доказывать, что он это сделал умышленно там. Вот. Но это может быть эффективно в, кстати, отдельных случаях, когда мы боремся против как, единичных врагов, да, или когда вы боретесь, допустим, против какой-то отдельно взятой банды. Нет. А как, у меня масштаб немножко другой. Я занимаюсь планированием ликвидации государств и народов. Значит, и вот в данном случае, значит, подобного рода, так сказать, официальный подход, да, он начинает мешать, потому что проще с большими общностями работать, когда они не чувствуют опасности. Вот вы можете увидеть даже, вы можете увидеть даже по нашему обществу, да, вот в 80-е, начале 90-х годов прошлого века оно расслабилось, оно решило, что все люди братья, и его очень легко прихлопнули, как муху.
А я думаю, что здесь, я прошу прощения, здесь момент был еще сознательный с той стороны по промывке мозгов, чтобы формировать вот этот инстинкт...
Ну, конечно, сознательно. Ну, расслабились там мы сами.
Выученную беспомощность.
Работали-то с нами они, но расслабились там мы, да?
Выученную беспомощность, вот. Да.
Значит, в нулевые там и в десятые, находясь в значительно более сложной ситуации, наше общество консолидировалось. И оказалось, что этот орешек невозможно разгрызть.
Это правда.
Зубы ломают самые серьезные государства об него. Вот. Поэтому, когда ты имеешь дело с большой общностью, то ей надо улыбаться, ее надо гладить до тех пор, пока не взял за хвост и не прибил к стене. Значит, потому что им нельзя дать консолидироваться. Они должны, наоборот, думать... А может быть, лучше сдаться, а может быть, лучше перейти на сторону противника, значит, а имеет ли смысл дальнейшее сопротивление?
Лучше вообще ничего получим, не делать, да? А то будет очень плохо.
Да,
вот на видео показали как раз, как бывает.
Вот поэтому, значит, их лучше не тревожить, потому что если они начинают понимать, что опасность угрожает всем, даже если эта опасность весьма виртуальна, они консолидируются.
Очень на эту тему, кстати, характерно, Ростислав, было наблюдать, например, в заблокированном Твиттере, как там обсуждали эти фото и видео с вот этих вот там экстренных допросов, да, так их назовем, аварийных допросов, как реагировали американцы. И вы знаете... На удивление, там не было ничего такого, что как это русские совсем обезумели. Нет, там было наоборот. Посмотрите, как российские спецслужбы реагируют, когда их граждан безоружно в концертном зале расстреливают. Там было одобрение. Это к вопросу о том, что здоровая доза злости – это нормально.
Ну, дело в том, что американцы сами так действуют всегда.
Но учат других, что так нельзя.
Ну, как вам сказать?
Учат других, ну, правда.
Нет, учат даже не они. Вы когда-нибудь слышали, чтобы американская публика выступала с какими-то заявлениями о том, что так нельзя? Допустим, американских дипломатов в ООН, да, американский народ не слышит и не слушает. Они его не интересуют просто.
Угу.
Там два политика, из которых слушают. Это Трамп, потому что он весело копирует Байдена. И Байден, потому что его даже копировать не надо, он сам... Комик тот еще, в том состоянии, в котором он находится. Значит, больше там никем особенно не следует. Разве что в момент предвыборной кампании, когда они ездят, раздают обещания, когда из них можно что-то выцегонить. Значит, поэтому все, что там говорится, это говорится от имени американского истеблишмента, от имени американского государства. А у народа подход к этому делу совершенно другой. Значит, они сами исходят из того, что чем жестче, тем лучше. Кстати, это далеко не всегда так, я еще раз говорю. На самом деле, когда вы имеете дело с большими общностями, то излишняя жесткость, как правило, бывает, играет во вред вам. Да? Это только с маленькими общностями так можно, которые легко задавить. Тогда ее можно ли запугать и задавить. С большими общностями это как палка о двух концах. Вот. Но для американцев это аксиома. То есть надо давить и подавлять, потому что они всю жизнь так работали, у них получалось. Вначале они передавили всех индейцев, значит, потом они задавили англичан на своем континенте, а потом они задавили испанцев, потом они задавили немцев там, и так далее, потом они задавили и французов, тоже из Африки выгнали, и англичан второй раз задавили, выгнали из Индии. И всегда они применяли простое, значит, как правда, давление. Нет, потому что они всегда оказывались намного сильнее того, против кого они в данный момент выступили. Значит, хотя бы в том месте, в каком они с ним сталкиваются. Ну, потому что, допустим, Англия в 18 веке была значительно сильнее этих самых новорожденных Соединенных Штатов. Но конкретно на американском континенте она была слабее. И не могла там выставить против американцев силы, эквивалентные тем, которые устраивали. Поэтому у американцев подход такой. Мы будем давить, значит, пока они не сломаются. Вот поэтому у них с нами не получается. Потому что они давят и ждут, когда же мы наконец-то сломаемся.
А мы не ломаемся.
А происходит обратный процесс. Происходит, наоборот, консолидация. Вот как раз вот это вот...
Кубик Рубика, который да, они да, не могут собрать.
Это диалектическая проблема, когда нельзя не давить... Но надо и не передавить, потому что можно сломать не то, что надо.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь. А, Крокус тоже обсудим.